У нас на связи аналитик, директор центра «Разумные решения» Эсен Усубалиев. Здравствуйте, Эсен.
Здравствуйте.
Ну вот, прошел саммит, о котором много говорили, саммит Китай-Центральная Азия. Давайте, наверное, обсудим итоги этого события впервые в истории Центральной Азии и Китая, которое произошло. Ну и, наверное, поразмышляем о будущем и о настоящем.
Действительно, впервые в истории на саммит Центральной Азии и Китай, до этого, если вы помните, так подобные встречи проходили онлайн, прибыли главы государств стран Центральной Азии, это проходило в городе Сиань, и действительно в истории, 30-летней истории независимого развития, впервые все страны собрались именно в рамках инициативы Китая относительно Центральной Азии. И полагаю действительно, что это знаковое событие будет определять в ближайшие 10-20 лет ряд важных экономических и политических тенденций в Центральной Азии и в Евразии в целом.
Ну вот, если пройтись по экономическим итогам, да, которые там были, что можно сказать в общем? Какая картина получается?
Ну, получается, что страны Центральной Азии сейчас получают мощнейший приток инвестиций в ряд инфраструктурных, экономических, ресурсодобывающих проектов, что действительно потом может стать своего рода костяком нового развития Центральной Азии и мостом между Центральной Азией и Китаем и вообще интересным, важным элементом экономического сотрудничества на пространствах Евразии.
Ну, ранее, вот буквально до саммита, очень много экспертов говорили о том, что это такая политика экспансии китайской, тихой экспансии, и говорили о том, что здесь, ну, как бы Китай борется за влияние в регионе вместе с Россией. Не секрет, что сюда приезжали и европейские, и американские, ну, коллективного Запада деятели, пытались тоже здесь оказать свое влияние, но был такой сигнал подан, особенно на параде 9 мая, когда все главы региона поехали в Москву на Красную площадь.
Вы знаете, это традиционный взгляд на этот вопрос, когда политика Китая и России в Центральной Азии рассматривается как соперничающая, потому что, поскольку предполагалось, скажем, в начале независимого развития, что рано или поздно Китай и Россия схлестнутся в соперничестве. Но, как показала практика последних 10-15 лет, стратегическое партнерство между Россией и Китаем развивалось семимильными шагами. И теперь, смотря с точки зрения укрепившегося стратегического, глобального стратегического партнерства между Россией и Китаем, навряд ли можно рассматривать те события, которые происходили сейчас в плане как бы развития политики Китая в Центральной Азии, не согласованы. Безусловно, и Россия, и Китай эти вопросы обсуждали между собой на своем уровне. Поэтому говорить о том, что и встреча стран Центральной Азии и Китая была неожиданностью для России, нельзя. Нельзя также и говорить, что те достижения и результаты, которые прошли после саммита, являются также неожиданностью для России, тоже так нельзя говорить. Мне кажется, здесь идет вопрос, скорее всего, в плоскости масштабных таких консультаций в рамках России, Китая и страны Центральной Азии. Потому что даже вот вы упомянули, что перед саммитом все главы стран Центральной Азии посетили Москву, хотя этот визит не был анонсирован. Это говорит о том, что между вот в таком своего рода треугольнике, если рассматривать Китай и Россию как одну сторону и Центральную Азию как другую сторону этого треугольника, происходят постоянные консультации. Поэтому навряд ли можно рассматривать, скажем, последние действия Китая и инициативы в отношении Центральной Азии как какие-то шаг к соперничеству. Поскольку я полагаю, и также полагают и многие эксперты, что экономическое содействие, экономическая политика Китая в Центральной Азии, она более имеет характер стабилизирующего фактора. Если, скажем, до этого говорилось о том, что если страны Центральной Азии будут помогать России в обходе санкций, это будет невыгодно экономически, то, понимая сейчас позицию стран Центральной Азии, сотрудничество с Китаем выглядит как содействие экономической устойчивости стран Центральной Азии. Иными словами, можно сказать, что Китай отчасти содействует стабильности тылов, южного тыла, да, uh-huh. если говорить uh-huh. про Центральную Азию, как южный тыл, да, южная uh-huh. подбрюшница России, как стабилизация вот именно центральноазиатского пространства. И я не исключаю, что это тоже был предмет договоренности между Россией и Китаем. Поскольку чем стабильнее и независимее, и ну, по отношению как бы перед санкциями Запада будет страны Центральной Азии, тем выгоднее будет и России, и Китаю. Поскольку Центральная Азия – это такое пространство, стабильность и независимость, экономическая устойчивость, которая крайне важна для будущего развития не только китайско-российского диалога, но и в целом многих процессов, которые происходят на пространстве Евразии.
Ну, если взять географически, да, то Центральная Азия, ну, все страны Центральной Азии, да, они являются, ну, таким, скажем, связующим звеном между русским медведем и китайским драконом. Ну, то есть такая
цепочка. Совершенно верно. И вот от того, насколько это связующее звено будет экономически состоятельным, экономически независимым, политически устойчивым, зависит и безопасность России и Китая, а также тех процессов, инициаторами которых они являются, как, скажем, один пояс, один путь, евразийское интеграционное пространство, таможенный союз и многие-многие другие инициативы, которые призваны создавать новые формы многостороннего взаимодействия на пространстве Евразии. Поэтому это особенно актуально в лицо постоянных угроз новых санкций со стороны «семерки», так называемой, других стран Запада, за поддержку, даже либо не прямую поддержку, а косвенную поддержку, либо нейтральную позицию по отношению к политике России сейчас и с тем событием, которое сейчас происходит в международных отношениях.
Ну вот вы упомянули G7, там действительно, ну, если посмотреть, коллективный Запад и, в частности, G7, они как бы, ну, можно увидеть это невооруженным глазом, вступили в борьбу за Центральную Азию.
Не только да, за Центральную Азию, но они еще отчетливо дали сигнал тому, что и Китай, и Россия являются их потенциальными соперниками в конкретном выражении уже в будущем, сейчас именно. Uh-huh. И естественно, что поле битвы может проходить, ну, я говорю образно, в кавычках, uh-huh. да, а может быть и впрямую, что она может проходить именно на территории Центральной Азии или в любом другом регионе мира, где соприкасается интересы этих двух держав, Китая и России.
Ну, та же Африка.
Та же Африка, та же Европа, что сейчас происходит, или там Юго-Восточная Азия, Индийский океан, везде, везде, где есть соприкосновение и пересечение этих интересов, скорее всего, страны «семерки» будут пытаться противодействовать. Угу. Судя по заявлениям в отношении Китая и России.
Ну вот в таком, ну давайте, наверное, если убрать всю, как говорится, мишуру с того, что мы всего сказали, де-факто для обычных жителей Центральной Азии, в том числе и кыргызстанцев, во что это может влиться? То есть что мы можем получить, что мы можем увидеть?
Вы имеете в виду последние события, которые сейчас происходят? Связаны с Китаем или
и Китай, и Россия. Ну, соответственно, мы являемся партнером России в экономическом плане, да, то есть во многом зависим от него, да, от этого как бы сотрудничества. В том числе и Китай, да, вот мы, как говорится, хотя и в ЕС, мы все равно работаем с Китаем. Вот это вот в обычном плане какому-нибудь бизнесмену или школьному учителю или врачу, вот это сотрудничество даст какие-то положительные сдвиги, или все-таки это будет только политес?
Нет, безусловно. Чем больше и чем сильнее будет укрепляться сотрудничество, скажем, мы сейчас говорим наверху, да, Россия-Китай, uh-huh. чуть ниже уровень Россия-Центральная Азия и Центральная Азия-Китай, тем стабильнее будет вот это пространство, значит, создается пространство, угу. предсказуемое пространство с точки зрения экономических, политических, общественных процессов. А когда есть стабильность, значит, есть условия для постепенного роста благосостояния. Поэтому неспроста, допустим, Узбекистан и Китай будут изучать опыт преодоления бедности совместно, да, китайский опыт, как было заявлено.
И Китай очень сильно внимание обратил на железную дорогу, на проект железной дороги.
Да, проект железной дороги, безусловно, даст мощнейший экономический толчок к развитию Кыргызстана, Узбекистана. И только за счет транзита даже товаров, которые будут проходить через Кыргызстан, мы можем и имеем шанс увеличить невероятно свое экономическое благосостояние, причем того, что мы будем оказывать услуги, сферы услуг, сферы сопровождения грузов, и сам по себе транзит. То есть это открывает такие мощнейшие перспективы. Я полагаю, что даже и Россия в этом тоже может участвовать, поскольку инвестиции России могут также быть и в железнодорожный транспорт, и в сферу обслуживания, и в сферу сопровождения грузов. То есть здесь открывается мощнейшее поле для увеличения, скажем, благосостояния населения, появления новых отраслей, заработка и открытие бизнеса. Поэтому я думаю, на эти процессы необходимо смотреть с большим оптимизмом и перспективами.
То, что Центральная Азия, в том числе и Кыргызстан, так скажем, демонстративно отказались от предложений Запада, а не поддались на давление его путем угроз, да, санкциями и так далее, да, это говорит о том, что мы все-таки выбрали путь, как говорится, работать вместе с двумя большими гигантами, да, и получать из этого выгоду.
Безусловно, Запад, он ничего не может предложить. Даже если он предложит деньги. Центральная Азия – это регион, который находится между Россией и Китаем. Фактически, географически, мы не можем игнорировать эти факторы. Поэтому даже если на чашу весов будет поставлена, скажем, многомиллиардная инвестиция якобы от партнеров Соединенных Штатов Америки, куда их девать, если в окружении тебя есть и Китай, и Россия? Поэтому страны Центральной Азии сделали правильный стратегический выбор в пользу естественного сотрудничества, которое предопределило нам историей между Россией и Китаем. Поэтому, мне кажется, другого выбора быть не должно, и это естественный, абсолютно естественный процесс. Прагматичный, реалистичный подход к существующей политической обстановке в мире.
Это был Есен Усубалиев, аналитик, директор Центра «Разумные решения». Спасибо, не переключайтесь, далее нас ждет мнение другого эксперта.